Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Владимир Путин заявил, что борьба с коррупцией во властных структурах будет продолжена. Пострадавшие в результате теракта на Дубровке резко критикуют действия властей. Сегодня годовщина трагедии в Андижане. «Борьба с коррупцией продолжится, и не только на таможне», — заявил президент России Владимир Путин. Сегодня на встрече с коллективом ВГТРК в Сочи Путин отметил, что последние отставки среди руководителей таможни, ФСБ, прокуратуры и МВД — результат длительной работы правоохранительных органов. Генпрокуратура расследует дела о коррупции среди руководящих сотрудников Минэкономразвития. Пострадавшие в результате теракта на Дубровке провели собственное расследование трагических событий. В докладе «Нордост. Неоконченное расследование» резко критикуются действия властей, прокуратуры и спецслужб, которые, по мнению авторов, скрыли всю правду о теракте. В документе содержатся неизвестные факты и показания очевидцев. Доклад будет передан представителям посольств стран Большой Восьмерки в Москве. При освобождении заложников в Московском театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года погиб 130 человек, более 700 пострадали. В киргизском городе Карасу на границе с Узбекистаном около 60 человек почтили память жертв подавления беспорядков в узбекском городе Андижан 13 мая прошлого года. Участники несанкционированной акции призвали мировое сообщество возложить ответственность за трагедию на президента Ислама Каримова. В день годовщины событий в Андижане российские правозащитники организовали пикет у здания посольства Узбекистана в Москве. При расстреле демонстрации в Андижане, по данным правозащитников, погибли сотни людей. Власти Узбекистана утверждают, что погибли 187 человек, и большинство из них – исламские боевики, которые и спровоцировали беспорядки. Операция по подъему со дна Черного моря бортовых самописцев, потерпевшего катастрофу аэробуса А-320, начнется 16 мая.
Все дальше зависит от погодных условий, но физически это можно, на взгляд экспертов, сделать за двое-трое суток.
Заявил министр транспорта России Игорь Левитин. Самолет армянской авиакомпании упал в море в ночь на 3 мая при заходе на посадку в районе Сочи. Погибли 113 человек. Президенты Польши и Украины почтили память украинцев, убитых партизанами на востоке Польши во время Второй мировой войны. Церемония состоялась в польской деревне Павлокома, рассказывает Алексей Диковицкий.
Во время церемонии в Павлокоме Лех Качинский заявил, что поляки и украинцы должны покончить с историческими разногласиями для строительства нормальных отношений в будущем. Нужно обратиться друг к другу словами Бога. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Об этом я у вас прошу. В свою очередь, Виктор Ющенко заявил, что прощение и примирение под силу лишь народам, которые смотрят в будущее.
Позвольте
мне от имени украинского народа и украинского государства выразить в адрес поляков мое глубокое почтение.
Высокую повагу.
В 40-е годы минувшего столетия бывшие территории Восточной Польши стали ареной кровавых столкновений между армией Краевой и украинской повстанческой армией, в результате которых погибли десятки тысяч людей, и поляков, и украинцев. Многие годы замалчивание этих исторических фактов было препятствием на пути построения добрососедских отношений между Польшей и Украиной. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад готов продолжить переговоры с МАГАТЭ по иранской ядерной программе. Об этом заявил президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхайона, выступая после саммита 8 развивающихся стран, проходившего на острове Бали. Главными темами форума были развитие экономического и политического сотрудничества, борьба с бедностью и разработка альтернативных источников энергии.
В условиях глобального энергетического кризиса нам необходимо укреплять сотрудничество в сфере энергетики. Мы будем совместно работать в области исследований и развития возобновляемых и альтернативных источников энергии.
Подчеркнул в этой связи президент Индонезии. В восьмерку развивающихся стран входят Иран, Индонезия, Египет, Малайзия, Турция, Пакистан, Нигерия и Бангладеш.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел Сербии и Черногории Вук Драшкович заявил, что многие руководители силовых структур страны знают, где скрывается Ратко Младич, обвиняемый в военных преступлениях. Драшкович отметил, что спецслужбы не были должным образом перестроены после падения режима Слободана Милошевича. Многие его сторонники по-прежнему на руководящих должностях. Младича, бывшего командующего силами боснийских сербов, уже 10 лет разыскивает международный трибунал. Пока он не будет арестован, Евросоюз не намерен продолжать переговоры о сближении с Белградом.
Его обвиняют в военных преступлениях. Сербия обязана преодолеть эту трагическую ситуацию. Ведь пока мы не арестовали Младича, он фактически арестовал всех нас, всю Сербию. Он блокирует нам путь в Европу.
Заявил Вук Драшкович в интервью российскому англоязычному телеканалу Russia Today. Глава правительства палестинской автономии Исмаил Хания отметил позитивные стороны нового плана строительства независимого палестинского государства, косвенно предполагающего признание Израиля. С подробностями Равшан Гусейнов.
Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания заявил, что план, который заключенные активисты Фатха и Хамаса разработали в израильской тюрьме, требует глубокого изучения. План палестинских заключенных за скорейшее преодоление разногласий и координацию усилий для продолжения борьбы палестинского народа за родину со столицей в Иерусалиме косвенно предполагает признание Израиля в рамках границ 1967 года со стороны правительства Хамас. Его одобрили также заключенные лидеры исламского джихада, Народного фронта освобождения Палестины и демократического фронта освобождения Палестины. Исмаил Хания отметил, что отвергает любую программу урегулирования конфликта, которая не включает право палестинских беженцев на возвращение. Напомню, что Израиль категорически против притязания палестинцев на Иерусалим и отрицает право беженцев на возвращение. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Азербайджане прошли повторные парламентские выборы по 10 округам, где из-за нарушений были аннулированы итоги голосования в ноябре прошлого года. По предварительным данным, в голосовании приняли участие более 30% избирателей.
Радио «Свобода» о главных темах минувших 6 дней в программе «Итоги недели». Владимир Путин в послании к Федеральному собранию о любви и семье.
А теперь о главном. Речь действительно пойдет о любви, о женщинах, о детях.
Слушатели президента от одобрения и восторга к решительной критике.
Президент точку поймал.
На 5 плюсов можно оценить послание.
Путин последователен, он действительно создает авторитарную, а сегодня к этому добавилась патерналистскую систему, он это не скрывает.
Зияющие высоты Александра Зиновьева, кончина философа.
Уход Зиновьева – это событие, это крупная очень фигура, конечно, в истории. К сожалению, вот второй период развития Зиновьева не представляется упадком его творческих возможностей.
Самые интересные и очень разные темы недели. Панорама событий последних 6 дней на волнах Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый, постоянный автор программы «Итоги недели» Радио Свобода, Дмитрий Волчек в отпуске. И сегодня я постараюсь подвести для слушателей «Свободы» некоторые итоги минувших 6 дней. Главное российское политическое событие недели – выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Аналитики отмечают, что в отличие от прошлых лет, нынешнее обращение было более конкретным. Сам Путин, встречаясь в субботу с журналистами ВГТРК, пояснил, что остался недоволен написанным сотрудниками его аппарата текстом, доработал документ сам, вопреки мнению некоторых ключевых чиновников, настояв на указании конкретных программных цифр. Это 7-е по счету обращение Путина к парламентариям. На этот раз глава государства главными задачами страны сделал демографию и оборону. В предыдущие годы приоритетами были удвоение ВВП, создание рынка доступного жилья и национальные проекты, рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Владимир Путин в послании 2006 был артистичен, ироничен, и по слухам из кремлевских кулуаров основная заслуга в этом некой новой команды спичрайтеров, которые подготовили документ, не сошедшийся с прогнозами политиков. О международной политике и роли в ней России там было мало, а много о демографии и обороне.
А теперь о главном. Что у нас главное? О, правильно. В Министерстве обороны знают, что у нас самое главное. Речь действительно пойдет о любви, о женщинах, о детях.
Президент России, по выражению слушавших его политиков, просто ошеломил их потоком предложений и цифр.
Предлагаю программу стимулирования рождаемости, меры поддержки молодых семей, поддержки женщин, принимающих решение родить и поднять на ноги ребенка. Считаю необходимым кардинальным образом увеличить размер пособий по уходу за ребенком.
Перейдя к теме обороноспособности России, Владимир Путин был настолько серьезен, как будто бы речь шла о подготовке к Третьей мировой войне.
У нас с вами должны быть вооруженные силы, способные одновременно вести борьбу в глобальном, региональном, а если потребуется, и в нескольких локальных конфликтах.
И все же о международных делах президент России высказался в жанре «наш ответ Кирзону». В следующих его словах многие увидели реакцию на недавние критические замечания вице-президента США Дика Чейни в адрес Москвы.
Как говорится, товарищ Волк знает, кого кушать. Кушает и никого не слушает. И слушать, судя по всему, не собирается. Куда только девается весь пафос необходимости борьбы за права человека и демократию, когда речь заходит о необходимости реализовать собственные интересы. Здесь оказывается все возможно. Нет никаких ограничений.
Ни разу не было упомянуто Чечня, ничего не говорилось о недавних вспышках ксенофобии и опасности радикального национализма. Наоборот, президент России сказал, что приезжие должны уважать российские традиции и желательно быть квалифицированной рабочей силой. Как полагают многие наблюдатели, идеологической основой для нынешнего послания Владимира Путина Федеральному собранию стали последние выступления Александра Солженицына, которого президент России, говоря о сбережении народа, просто процитировал. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Решительность власти Путин продемонстрировал в пятницу, отправив в отставку нескольких высокопоставленных чиновников и силовых ведомств. Причем особенно досталось представителям таможни, где, как модно считать в последние недели, особенно высок уровень коррупции. Эксперты не преминули обратить внимание на то, что кадровая политика Путина по-прежнему сводится к назначению на место прострафившихся руководителей генералов КГБ. Коррупция – одна из угроз, упомянутых в послании к Федеральному собранию. О нарастании авторитарных тенденций в России можно судить и по тому практически единодушному восхищению, которое среди политиков и экспертов вызвало послание президента. Критических голосов раздалось немного. О том, как хорошо иметь мудрого президента, говорит московский политолог, президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов.
Послание сильное. Система приоритетов, которая выстроена президентом, она очевидна. Это послание было, пожалуй, более современным по звучанию, и оно было гораздо более детализировано по целому ряду разделов. Очень часто Путина, в том числе журналисты, критиковали в предыдущие годы за то, что послание чрезмерно абстрактно. Я уверен, что это будет все выполнено беспрекословно.
О новой парадигме развития России, которую якобы представил в своем послании Путин, говорит политолог Александр Цыпко.
Это переломная вообще парадигма развития России. Раньше Россия выходила из коммунизма, и проблемы модернизации, трансформации были первостепенными. Под этим углом зрения прошла ельцинская эпоха и реально прошла путинская эпоха. Но сейчас коренной вопрос. И это во внутренней политике. Нам важно сохранить эти реформы, демократию, он говорил, но надо сохранить условия. Внутри условия является сам народ. Это совершенно другая трансформация, когда реформы для народа, увеличение. И второе, внешняя политика. Для того, чтобы сохраниться государство, надо быть независимым, обладать сильными ядерно вооруженными силами и быть готовым ко всему. Поэтому, на мой взгляд, это не просто рядовое послание Федерального собрания, совершенно новая философия развития России после распада СССР.
О том, чего он не услышал в президентском послании, руководитель Центра по развитию прав человека Александр Брод.
В целом послание произвело хорошее впечатление, особенно мне тут понравился вот социальный блок. Мне показалось, что лишь пунктирно было обозначено относительно вопросов экстремизма, ксенофобии, неонацизма.
О том, о чем следовало бы, по его мнению, говорить Путину, политолог Владимир Прибыловский, директор исследовательского центра «Панорама».
В таких выступлениях обычно господствует риторика, и, собственно говоря, послания президента Путина, они обычно имеют очень мало отношения к реальной жизни. Ни о чем главном, что Путин сделал за 6 лет своего правления, он никогда в своих федеральных посланиях не говорил. Он разгромил НТВ, но ничего не говорил об этом в посланиях в 2000 и 2001 году. Он уничтожил ЮКОС, но ничего не говорил об этом в послании. Он отменил выборность губернаторов, в то время как в одном из посланий обещал, что этого не будет никогда. И так далее. Он сказал, что будет наступать всем на больные мозоли. Кто-то принял это насчет бизнеса, а кто-то насчет американского вице-президента.
О сочетании левой риторики и государственнической идеологии в докладе Путина руководитель аналитической службы фонда «Российский общественно-политический центр» Святослав Каспе.
Нашего экспертного сообщества уже выработался такой условный рефлекс интерпретировать любые высказывания на социальные темы исключительно как предвыборную риторику. В данном случае это объяснение не работает. Для предвыборной риторики еще слишком рано. Левая политика – это не само по себе внимание к социальным вопросам, а определенные способы решения социальных вопросов. Технологии, о которых говорил сегодня Путин, не несут на себе явных отпечатков левизны, как, впрочем, чего, впрочем, и раньше не случалось. Интересно то, что было процитировано совсем недавнее интервью Солженицына, данное московским новостям. Государственнический мотив в этом послании звучит довольно явно. Впрочем, глупо было бы ожидать, чтобы президент государства любого высказывался в негосударственническом духе.
О внешней политике в послании президента аналитик американской евразийской группы Денис Маслов.
Путин очень активно старался не участвовать и не отвечать напрямую вот все эти недавние конфликты, будь то газпромовские несогласия, заявления там, Миллера и Вайнштока, и заявления Чейни также. Он просто, по сути дела, их проигнорировал или каким-то образом ответил на них достаточно абстрактно. С точки зрения Кремля, с точки зрения самого Путина, не имеет смысла участвовать в прямой полемике с вице-президентом. В общем и целом, тон послания был достаточно положительным, и даже в смысле обсуждения отношений с Соединенными Штатами, Путин в основном не критиковал Штаты уж очень сильно. Во всяком случае, он не делал это так, как в течение последних многих дней это делали другие руководители Российской Федерации. Президент Путин отказался и дальше наращивать некий риторический накал. Это, мне кажется, в общем, верным.
Речи других посланий президента страны Федеральному собранию раскритиковал лидер внепарламентской сейчас партии «Яблоко» Григорий Явлинский. По его мнению, доклад Путина – это послание лидера авторитарно-патерналистской страны советского типа.
Путин последователен, он действительно создает авторитарную, а сегодня к этому добавилась патерналистскую систему. Он это не скрывает, и все меры, которые он предлагает, укладываются в такую его линию, в такую его политику. Он совершенно понятно и правильно понял проблему демографии. А как он ее предложил решать? Прежде всего, через пособие, через прямую помощь государства. Не отменяя эту меру, нужно подчеркнуть, что если бы речь шла о современной рыночной экономике и о современном государстве, то прежде всего нужно было бы говорить о доходах граждан, о повышении активности населения, о том, что России нужна не только сырьевая экономика, а нужна диверсифицированная экономика, которая предлагает совсем другую структуру занятости. Кроме того, это предполагает ответ на вопрос о том, что происходит с политической стабильностью, с судебной системой, что происходит с доступностью образования. То есть это очень широкий круг вопросов, связанный с социальной и экономической активностью населения, а не просто с выдачей пособий.
Верно ли я вас понимаю, что вы предложили бы вообще по-другому концептуально повернуть вот этот институт посланий Федеральному собранию? Ну, в этом году обсуждали демографию и оборону, в прошлом году рынок доступного жилья или национальные проекты. Верно ли я вас понимаю, что вы предлагаете поменять вообще просто идеологию подхода к тому, что происходит?
Да, вы верно понимаете, потому что я считаю, что ключевые проблемы России – это проблема отсутствия независимой судебной системы, это проблема глубочайшего недоверия со стороны населения ко всем государственным институтам и отсутствие в России независимого представительного органа и независимого парламента. Это проблема чрезвычайно тревожная для России. Отсутствие института собственности, непререкаемого института собственности, защищаемого всей силой всех государственных институтов. А президент сделал наоборот, он напугал опять собственников в самом начале своего выступления, сказал о том, что наступали на мозоли и будем наступать еще сильнее. Я думаю, что задачей такого послания было бы создание механизмов, которые решают ключевые проблемы страны, такие как Кавказ, такие как олигархическая государственно-монополистическая экономика, такие как в том числе и вооруженные силы и другие государственные проблемы, коррупция, административная система. Никаких механизмов по решению этих проблем президентом не предложено. Он авторитарно говорит, надо сделать
И дальше перечисляет, что и мы потратим на это деньги. Никакого изменения в качестве политики после этого послания не произойдет. Могут произойти изменения после встречи восьмерки в Петербурге. Потому что, как правило, после таких встреч очень часто случались резкое обострение внутриполитической линии. Потенциал, я бы так его назвал, реакционной политики, который накапливается, он после таких мероприятий обычно реализуется.
Говорил либеральный российский политик Григорий Явлинский. Президент выступал перед депутатами Федерального собрания в среду, а в четверг премьер-министр Михаил Фродков велел членам Кабинета министров в трехдневный срок представить конкретные планы претворения директив Путина в жизнь. Этот срок истекает утром в понедельник.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Радио «Свобода». Итоги недели. Европейский Союз может предложить Ирану более свободные условия торговли в обмен на прекращение программы обогащения урана. Такое предложение вскоре будет обсуждаться с представителями постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии на встрече в Лондоне. На этой неделе центральным событием развития иранского кризиса стало письмо объемом 18 страниц, направленное президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом американскому президенту Джорджу Бушу. Буш на это письмо отвечать не собирается. Он еще раз подтвердил, что дипломатия является лучшим способом разрешения конфликта с Тегераном. Долгую переписку в Белом доме считают пропагандой. О восточных традициях эпистолярных посланий мой коллега, историк Кирилл Кобрин.
В нынешнем мире многостраничное послание лидера одного государства другому – вещь редкая. Сложно представить себе, как, например, Жак Ширак отправляет пухлое письмо Тони Блэру с предложением Великобритании присоединиться к шенгенской зоне или ввести евро. Дипломатия делается совсем иным способом – с помощью долгих переговоров, отвлекающих маневров, кампаний в прессе. Но цель иранского президента была совсем иной. Это становится ясно из анализа текста его послания Джорджу Бушу. Письмо начинается с постановки проблемы и указывает на то, что Ахмадинеджад намерен обсуждать, собственно, не кризис вокруг ядерной программы Тегерана, а всю систему противоречий, существующих с его точки зрения в современном мире.
С некоторых пор я размышляю о том, каким образом можно оправдать существование глобальных противоречий в мире. Их постоянно обсуждают, особенно на политических форумах среди студентов. Многие вопросы продолжают оставаться без ответов. Это подвигло меня к тому, чтобы обсудить существующие противоречия в надежде на возможность разрешить их.
Любопытен сам тон письма. Судя по всему, иранский президент считает себя ответчиком и наставником всего мусульманского населения планеты. И в этом качестве готов на равных разговаривать с лидером западного мира. То, что Махмуд Ахмадинеджад видит себя именно наставником, даже учителем, подтверждается неоднократным упоминанием студентов. И вот этой фразой.
Господин президент, вам может быть известно, что я учитель. Мои ученики спрашивают меня, как все эти действия могут соотноситься с ценностями, указанными в начале письма, а также с традицией Иисуса Христа, посланника мира и прощения.
Эксперты считают, что Ахмадинеджад пытается идти по стопам духовного лидера исламской революции в Иране 1979 года, Аятоллы Хомейни, который, как известно, в свое время направил личное послание Михаилу Горбачеву. Если посмотреть на этот документ исторически, то столетия назад подобные послания писали друг другу монархи и на Западе, и на Востоке. Учитывая постоянные заявления исламских экстремистов, что Запад ведет сейчас новый крестовый поход против ислама, подобное послание мог написать султан Саладин, английскому королю Ричарду Львиное Сердце, говорит Садех Зибакалам, профессор Тегеранского университета.
Это письмо можно сравнить с посланием, которое имам Хомейни направил Горбачеву, или, если у вас разыграется воображение, его можно сравнить с письмами, которые пророк Мохаммед послал византийскому императору и другим правителям его времени, предлагая им обратиться в ислам.
В послании названы и кратко проанализированы основные противоречия современного мира, которые Ахмадинеджад рассматривает сквозь призму противостояния мусульманского мира и всего третьего мира и либерального Запада. Первое из них – идеологическое, даже религиозное, причем существующее внутри внутри самого Запада. С точки зрения иранского президента есть непримиримое противоречие между христианскими и либеральными ценностями, между учением Христа и внешней политикой США и их союзников.
Может ли одно и то же лицо быть последователем Иисуса Христа, посланца Божьего, чувствовать себя обязанным соблюдать права человека, считать либерализм лучшей моделью для цивилизации, декларировать свое неприятие идеи распространения ядерного оружия и оружия массового уничтожения, сделать своим девизом войну с террором, а также, наконец, работать над созданием объединенного мирового сообщества, сообщества, которое когда-нибудь возглавит сам Христос и лучший из людей. Но в то же время нападать на другие страны, убивать людей, уничтожать их имущество, сжигать дотла деревни и города при малейшем подозрении, что среди жителей есть несколько преступников.
Главные претензии иранского президента США и всему западному миру известны. Прежде всего, это война в Ираке.
Убить около 100 тысяч человек, уничтожать водные ресурсы, сельское хозяйство и промышленность страны, оккупировать ее при помощи 180 тысяч солдат, разрушать дома граждан и их святыни, отбросить страну на 50 лет назад из-за того, что ее правители могли прятать оружие массового уничтожения.
Другие обвинения, выдвигаемые Ахмадинеджадом, нарушение прав человека в ходе войны с международным терроризмом и поддержка Соединенными Штатами Израиля. Здесь иранский президент повторил все основные свои претензии к еврейскому государству, вновь усомнился в реальности Холокоста и заявил, что, как он выразился, рационально объяснить феномен Израиля невозможно. Только после этого Махмуд Ахмадинеджад переходит, собственно, к кризису вокруг иранской ядерной программы.
Почему любое научное или технологическое достижение в ближневосточном регионе сразу объявляется опасностью для сионистского режима? Разве не все народы имеют право на научные исследования? Вы знакомы с историей? Кроме эпохи Средневековья, когда еще научно-технический прогресс считался преступлением, может ли возможность использования достижений науки в военных целях являться причиной, достаточной для того, чтобы полностью отвергать науку и технологию? Если это предположение справедливо, значит, необходимо противостоять всем научным дисциплинам, включая физику, химию, математику, медицину, инженерию.
Никаких конкретных предложений по разрешению ситуации с иранской ядерной программой послание Ахмадинеджада не содержит. Иранский президент пытается даже выступить от имени всего третьего мира, включая Латинскую Америку и Африку. Здесь его риторика очень напоминает риторику западных леваков, антиглобалистов и левых режимов в Венесуэле, Боливии и на Кубе.
Господин президент, разве латиноамериканцы не имеют права спросить, почему вы противостоите избранным ими правительствам и поддерживаете заговорщиков, надеющихся осуществить государственный переворот? Почему они постоянно должны слышать угрозы и жить в страхе? Люди Африки трудолюбивы, талантливы и способны к творчеству. Они могут играть важную роль, внося свой вклад в материальный и духовный прогресс человечества. Бедность мешает им в этом. Разве не имеют африканцы права спросить, почему их огромные богатства, включающие полезные ископаемые, в которых они нуждаются больше других, подвергаются разграблению?
Впрочем, письмо Ахмадинеджада содержит не только обвинения и упреки, в нем есть и, если это можно так назвать, конструктивные предложения. Под конец тон его послания вновь становится торжественным. Действительно, будто пророк Мохаммед пишет письмо императору Византии.
Либерализм и демократия западного образца не смогли реализовать идеалы человечества. Сегодня обе этих идеи провалились. Те, кто может смотреть в будущее, уже слышат звуки крушения идеологии либеральных демократических систем. Мы все больше видим, что люди по всему миру обращаются к всемогущему Богу. Несомненно, через веру в Бога и учение пророков люди решат свои проблемы. Мой вопрос вам: хотите ли вы присоединиться к ним?
Собственно, иранский президент не рассчитывал, что Джордж Буш послушается этого призыва и присоединится к клерикальному интернационалу, который, по мнению Ахмадинеджада, должен решать судьбы мира. Цель этого письма сугубо пропагандистская, говорит тегеранский профессор Садех Зебакалам.
Если бы у этого письма была конкретная цель, его содержание и тон были бы совершенно иными. Поэтому я не думаю, что его можно расценивать иначе, нежели как пропагандистский маневр. Не думаю, что
господин Ахмадинеджад и его окружение, которым пришла в голову идея написать это послание, ожидали чего-то большего. Не думаю, что они ожидали какой-то конкретной реакции Запада.
Профессор Зибакалам оказался прав. Джордж Буш проигнорировал письмо иранского президента, заявив лишь, что в нем нет никаких реальных предложений по разрешению кризиса. Времена пророка Мохаммеда давно прошли. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Ваши приемники настроены на волну Радио Свобода, а в 6 часов утра в воскресенье на этой волне прозвучит программа Марины Катыс «Качество жизни». Тема программы – почему в современной российской семье, как правило, не более одного ребенка? Может ли финансовая поддержка семьи со стороны государства, как заявил об этом в послании к Федеральному собранию президент Путин, изменить ситуацию? А в программе «Итоги недели» до конца этого часа такие темы. Семья покойного чеченского лидера Аслана Масхадова просит политического убежища в Финляндии. Скончался автор книги «Зияющие высоты» философ Александр Зиновьев. А также традиционные рубрики программы «Обзор голландских таблоидов», «Вопрос недели» и «Электронная музыка» диджея Айсмана. Продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Киргизии продолжается поиск боевиков, проникших в республику со стороны Таджикистана в ночь на пятницу и совершивших нападение на погранпосты обеих стран. По некоторым данным, группа состояла из 20 человек. Пятеро из них в результате операции спецслужб были убиты, один захвачен. В Курчелоевском районе Чечни при подрыве на фугасе бронетранспортера погибли 3, ранены 6 военнослужащих. 13 мая, в годовщину подавления беспорядков в узбекском городе Андижан, в киргизском городе Карасу на границе с Узбекистаном около 60 человек почтили память жертв трагедии. Пикет в память о невинно погибших при подавлении властями демонстрации в Андижане прошел и в Москве у здания посольства Узбекистана. Операция по подъему со дна Черного моря бортовых самописцев, потерпевшего катастрофу армянского аэробуса А-320, начнется 16 мая. Министр транспорта России Игорь Левитин отметил, что она может занять 2-3 дня. В Багдаде убиты сын верховного судьи Ирака и 2 его телохранителя. Их тела были обнаружены полицией в субботу. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад готов продолжать переговоры с МАГАТЭ по иранской ядерной программе. Об этом заявил президент Индонезии Сусила Юдхойоно, выступая после саммита 8 развивающихся стран, проходившего на острове Бали. В Азербайджане состоялись повторные парламентские выборы по 10 округам, где из-за нарушений были аннулированы итоги голосования в ноябре прошлого года. По предварительным данным, в голосовании приняли участие более 30% имеющих право голоса.
Московское время 19:32. В эфире Радио Свобода программа «Итоги недели», которую ведет сегодня Андрей Шарый. Управление по делам иностранцев Финляндии рассматривает просьбу о предоставлении политического убежища семье покойного лидера чеченских сепаратистов и бывшего президента Чечни Аслана Масхадова. Соответствующее прошение родственники Масхадова, в последние годы проживавшие в Азербайджане, направили президенту Финляндии Тарье Халонен по каналам организации «Всемирный чеченский конгресс». Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Согласно заявлениям соратников Аслана Масхадова, его семье в Баку угрожают люди, связанные с российскими спецслужбами. В письме президенту Финляндии Тарье Халонен вдова, сын и дочь бывшего президента Ичкерии подчеркнули: «Мы считаем, что наша жизнь в опасности. Азербайджан находится близко к России, и мы получили телефонные звонки с угрозами. Масхадовы просят предоставить им убежище на гуманитарных основаниях. Прошение Масхадовых властям Финляндии передала общественная организация «Финляндия Кавказ». Наш корреспондент Баку Ялчин Тайраглу побеседовал с Анзором Масхадовым, сыном убитого 8 марта прошлого года российскими спецслужбами лидера чеченского сопротивления.
Я даже считаю так, что гарантии вот в плане вот безопасности такого места нету против России. Где хотят, взрывают, где хотят, убивают, достают нас. В Катаре взорвали, возле мечети, в Грузии убивали, в Азербайджане убивали, в Турции. Угрозы были год тому назад, в прошлом году, позапрошлом году. Телефонные звонки, там попытки напугать, испугать. Там Понятно, если бы мой адрес это было бы, но здесь уже говорится про семью. Поэтому мы беспокоимся.
В Азербайджане Масхадовы почувствовали доброе и уважительное отношение к себе как простых людей, так и представителей власти. Но услышал Анзор Масхадов и угрозы от анонимных собеседников по телефону. Семьи убитого президента Ичкерии считают, что эти люди выполняют задания не местных спецслужб.
Кто это делает? Враги нашего народа, которые предались России и работают на них. Вот в течение 7 лет, как мы оказались на чужбине, я со своей семьей, мы жили в разных странах, и нигде никаких давлений в наш адрес не делалось, не было такого. Наоборот, относились с уважением, понимали, кто такой Масхадов, они знали. Например, в Азербайджане у моего отца были очень хорошие отношения здесь.
Администрация президента Финляндии передала обращение Масхадовых Министерству иностранных дел страны, которое занимается вопросами выдачи виз. Мысли членов семьи заняты, по словам Анзора, другим – выполнить просьбу покойного отца и похоронить его в родном селе. Однако, как добиться этого, Анзор, судя по всему, не знает.
Мы обращались ко многим, к лидерам стран, к лидерам разных всех организаций. Ответа пока никакого не было, вот уже 2-й год пошел, но это на их совести, я так считаю. Чтобы закрыть на такое варварство глаза, это я даже понять не могу. Отец завещал, чтобы его захоронили на нашем кладбище. В любом случае, его надо исполнить, требовать. Этим я и буду заниматься. Это моя головная боль сейчас.
Говорил сын покойного президента Ичкерии Аслана Масхадова Анзор. Этой семье надо не угрожать, а оказывать всяческую помощь, считает бывший советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Вафа Гулузаде.
Я очень не хотел бы, чтобы семье Масхадова что-то угрожало. Я знаю его сына Анзора. Это очень интеллигентный мальчик. С большими умными глазами. Было бы очень хорошо, если бы в мире нашлись люди, кто бы постарался дать Анзору европейское образование, чтобы мог бы служить своему народу в качестве архитектора, инженера, филолога, лингвиста, кого угодно. Ну зачем эту семью преследовать? Ей надо помочь.
Организация «Всемирный чеченский конгресс» считает, что вопрос о предоставлении убежища семье Масхадова должен решаться на уровне руководителей государств, а не представителей миграционных служб. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели». В Москве 11 мая скончался известный российский философ и писатель Александр Зиновьев. Ему было 83 года. В конце 70-х годов книга Зиновьева «Зияющие высоты», после публикации которой на Западе он вынужден был покинуть Советский Союз, считалась одним из символов философского пробуждения. В последние годы жизни Зиновьев, профессор философского факультета МГУ, пересмотрел свои убеждения. О наследии Александра Зиновьева я беседовал с Игорем Виноградовым, главным редактором выходившего в советское время в Париже журнала «Континент», в котором в тот период печатались многие произведения Зиновьева.
Уход Зиновьева – это событие, это крупная очень фигура, конечно, в истории России последних десятилетий, в истории ее интеллектуальной истории. Когда вот, книга «Зияющие высоты», первая книга, собственно, с которой начал Зиновьев быть известным и за рубежом, и у нас, это была замечательная книга. Было очень много правды, она блестяще написана была. Зиновьев человек очень умный. Его наблюдение над природой советского строя, над природой общества, они во многом стали, так сказать, для людей того времени, для российской интеллигенции, для западной интеллигенции, которая знакомилась по такого рода книгам с нашей российской действительности, во многом, так сказать, откровением просто. Я высоко ценю эту книгу, считаю, что там действительно много замечательного. К сожалению, вот второй период развития Зиновьева, когда он повернул, можно сказать, на 180 градусов, и то, что он раньше ругал, начал хвалить и видеть в этом некоторый смысл существования России, мне представляется это уже большим каким-то огорчительным, очень упадком его творческих возможностей. И, честно говоря, я, так сказать, не очень как бы верил в искренность этого поворота, вызванного, мне кажется, превходящими разного рода другим обстоятельствам, а не честным и бескорыстным поиском истины.
Я скажу, что Зиновьев был крупным русским философом. Вы согласитесь со мной?
Такое определение
поколения я бы все-таки, наверное, не дал. Он был, ну, можно сказать, действительно крупным мыслителем последних десятилетий. Что касается его, собственно, профессиональных занятий, его занятий логикой и так далее, я просто здесь некомпетентен, не могу судить. Что касается, ну, как бы историософии, вот этой проблематики, историософской проблематики, культурологической проблематики, которая, ну, каким-то образом получила свое отражение в тех же зияющих высотах, то я не могу сказать, что это было что-то самостоятельно, самобытно оригинальное такое уж слишком, и что это была продуманная какая-то философская, историософская концепция. Это скорее была очень удачная попытка в силу возможностей замечательных талантов Зиновьева реализовать и выразить на рациональном уровне, рефлексивно, то, что очень многие чувствовали, то, что очень многие понимали. Это было выражение некоторых интеллигентских, скажем так, умонастроений того периода.
Переворот мировоззрения Зиновьева, который произошел в последний период его жизни, в общем, он ведь не один такой. Может быть, это как-то связано с общественным контекстом, с тем, в котором живет Россия в последние годы, как вы считаете?
Ну, я думаю, что это как-то связано, конечно, с контекстом, но переворот-то произошел значительно раньше у Зиновьева, чем у других людей, о которых вы говорите, да? Ну, тут можем вспомнить, я не знаю, Владимира Максимова, первого редактора «Континента», основателя, учредителя «Континента», который после того, как началась перестройка, печатал какие-то вещи в коммунистических газетах. Но тут была все-таки в известной мере совершенно не такая позиция, как у Зиновьева. Печатание, скажем, Максимова, его нападок на псевдодемократические наши реформы и реформаторов, наших молодых реформаторов, то, что они печатались в коммунистических газетах, совершенно не означало возвращение Максимова к коммунистическим идеалам. Это было вынужденной мерой, потому что, к сожалению, его не печатали просто. Поворот к коммунизму людей, которые первоначально были, скажем, на позициях Зиновьева, я не знаю, что так уж много слишком примеров, так сказать. Хотя оживление этих умонастроений, не означающих какого-то кардинального переворота и перерождения в жизни, а просто оживление в определенной части нашей интеллигенции, оно связано, мне кажется, с просто чисто такой социальной конъюнктурой нашего времени.
Об Александре Зиновьеве, главный редактор журнала «Континент» Игорь Виноградов. Вы слушаете «Радио Свобода». Российские буддисты выступили с предложением построить на Поклонной горе монумент, символизирующий мир и процветание. Священную ступу собираются посвятить всем буддистам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Пока у организаторов этого проекта имеются только подписи в поддержку строительства. Буддисты ждут разрешения московского правительства на возведение монумента, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Буддийские ступы возводят в честь наилучших качеств человека – сострадания, бесстрашия, мудрости, веротерпимости. Всего имеется 8 видов таких монументов. На Поклонной горе буддисты хотят воздвигнуть ступу мира. Святое для каждого буддиста строение выглядит как колокольчик, расположенный на постаменте ручкой наверх. В центре него имеется камера, в которой находятся святыни и мантры. Венчает ее символ процветания. Размер ступы зависит от того, как к строительству отнесутся люди и, соответственно, от количества пожертвований. Для каждого буддиста ступа является святым строением, говорит доктор исторических наук, один из ведущих буддологов России Валерий Андросов.
Ступа – это, в общем-то, не только мемориальный памятник Будды, не только один из важнейших архитектурных элементов буддийского искусства. Ступа – это, собственно говоря, символ всего мироздания, всей Вселенной, поскольку ступа является телом Дхармы. Дхарма – это то, на чем держится мир. Это одновременно и учение, и мельчайшая частичка нашего сознания. Все в этом мире. Потому что тело Дхармы – это и есть все мироздание. Это просто другое название мироздания.
Для строительства ступы не требуется глубокий фундамент, какие-либо коммуникации. Буддисты готовы взять на себя финансирование строительства и благоустройство территории вокруг монумента. Сам процесс строительства не столь важен. Главное – святые ритуалы на месте постройки, говорит президент Российской ассоциации буддологов школы Карма Кагью Александр Куйбагоров.
Ступы оказывают, можно сказать, подсознательное влияние на всех существ. Для меня, как вот для бывшего физика, для меня было потрясением наблюдать, как к ступе приходят животные. Понятно, что к ступе приходят, значит, люди, да, потому что это так красивое архитектурное сооружение. Оно там светится в ночи, оно необычное, в нем есть что-то такое вот мистическое. Когда к ступе приходят кошки и собаки, когда они ложатся и лежат, замерев перед ней, меня это просто потрясло, и я понял, что да, действительно, ступа оказывает очень сильное влияние.
Ступу на Поклонной горе намерены посвятить всем буддистам, защищавшим родину во время Второй мировой войны. В современной России проживает около 1 000 000 буддистов – калмыки, буряты, тувимцы. Священные ступы возводят не только в странах, где распространен буддизм, но и в Европе. Монументы построены в Испании, Польше, Германии, Англии, говорит лама Тарба Доржиев.
Традиционно Россия и русский народ к буддизму относился всегда терпимо, теплотой и добром. Этот год как раз совпал тем событием, что в начале прошлого века именно бурят Агван Доржиев получил разрешение у русского императора о выделении земли и стройке буддийского храма в Санкт-Петербурге. Строительство данной ступы будет одним из подтверждений, что Россия до сих пор поддерживает и будет поддерживать в развитии буддизма в своей стране.
Разработчики этого необыкновенного для России проекта уверены, что ступа на Поклонной горе защитит от бед и принесет мир и процветание всей стране. 9 дней назад они начали сбор подписей в поддержку строительства. Свою подпись уже поставила актриса Дина Корзун.
Почему я поддерживаю этот проект? Потому что в нем я чувствую смысл, я чувствую в нем заряд света, любви искренней. Я имею в виду энергетического такого заряда. Потому что мотивы буддистов, они очень искренние, светлые. И мне кажется, что это действительно будет тем подарком не только городу Москве, но и вообще всей стране.
Буддисты пока не знают, как к их предложению отнесутся в московском правительстве. Никаких ответов пока не последовало. Нет даже проекта ступы. Но организаторы строительства не сомневаются, что и разрешение они получат, и необходимые деньги соберут в кратчайшие сроки. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Программу «Итоги недели» продолжит обзор европейских таблоидов. Голландская бульварная пресса, как сообщает корреспондент «Свободы» в Амстердаме Софья Корниенко, озаботилась судьбой депутата парламента Нидерландов Аян Херши Али, знаменитой защитницы прав мусульманских женщин.
Аян Херши Али могут депортировать. Аян Херши Али лгала, чтобы получить политическое убежище. Под такими заголовками местные газеты публикуют подробности, как оказалось, не совсем честной интеграции Херши Али в нидерландское общество. Все началось с того, что в эфир популярной программы «Зембла» на нидерландском телевидении были приглашены брат, тетя и бывший супруг Херши Али, которые рассказали, что никто ее насильно замуж не выдавал и что семья вовсе не преследовала Херши Али, когда 14 лет назад та осмелилась бежать просить убежища в Нидерландах. К тому времени вся семья Херши Али уже давно жила в столице Кении Найроби, покинув Сомали еще до начала вооруженного конфликта. Причем, по словам родственников, Херши Али жила в полном достатке. Все это противоречит рассказам самой Херши Али. Депутат призналась только в том, что, приехав в Нидерланды, изменила имя и солгала о своем настоящем возрасте, прибавив себе пару лет. Херши Али, чье настоящее имя Херши Маган, сообщила тогда в Министерстве по интеграции, что бежала прямо из Сомали, иначе о получении статуса беженки можно было бы забыть. Коллега Херши Али, депутат парламента Хильбранд Навайн, который ранее занимал пост главы службы по иммиграции и натурализации, заявил в четверг, что Херши Али следует выслать из Нидерландов задачу ложных сведений. Однако министр по иммиграции Рита Вердонг, с которой Херши Али состоит в одной партии, заявила, что никто Херши Али выдворять из страны не собирается. Правда, отметила министр Вердонг, если бы я была министром тогда, 14 лет назад, обязательно депортировала бы за вранье, пишет ежедневная газета «Het Brabants Dagblad».
Ежедневная газета «De Telegraaf». Страховая компания предлагает страховку от прогулов во время чемпионата мира по футболу.
Застраховаться от эпидемии так называемой «оранжевой лихорадки» предлагает работодателям нидерландская страховая компания «СЭЗ». Такая медицинская страховка будет распространяться на день футбольного матча с участием нидерландской сборной и на следующий день. Ожидается, что во время чемпионата мира, якобы из-за жалоб на плохое самочувствие, многие голландцы просто не явятся на работу. Во время чемпионата Европы по футболу в 2004 году, в день матча Нидерландов с Латвией, например, позвонили на работу и сказали, что заболели на 19% больше голландцев, чем обычно. К сожалению, отдельная страховка, приуроченная к чемпионату мира, невозможна по закону, поэтому приходится вводить ее в состав медицинской, рассказал газете директор страховой компании.
Ежедневная газета «Хэт Алхемейн Ньюсблад». Презервативные бригады снова на выезде.
В субботу в 19 городов Нидерландов вновь выйдут так называемые презервативные бригады. Эти бригады состоят из подростков, и их задачей является проверка нидерландских городов на наличие автоматов с презервативами. Бригады работают по инициативе Министерства здравоохранения и организации по борьбе со СПИДом SOA AIDS Netherland, которые считают доступность презервативов залогом безопасности. В прошлом году инспекции подверглись более 100 баров и дискотек, из них лишь 43% соответствовали правилам сексуальной безопасности. На дверях таких проверенных общественных заведений помещается наклейка «Безопасный секс». С остальными проводится просветительная работа.
Еженедельник «Норделихт». Скрытая реклама работает, говорят нидерландские ученые.
Нидерландские ученые из университета города Наймейхен опубликовали исследование, в котором доказали эффективность рекламы с использованием 25-го кадра. Этот метод так называемой скрытой рекламы уже давно используется при продвижении новых товаров на рынок, однако до сих пор его эффективность оставалась под вопросом. Исследователи во главе с профессором социальной психологии Йоханом Карамансом провели ряд экспериментов, в результате которых было установлено, что люди, подвергшиеся влиянию 25-го кадра с изображением холодного чая Липтон Айс Ти, чаще выбирают его, а не другой напиток, когда испытывают жажду. Однако на людей, которые не хотели пить, изображение чая влияния не оказало. Таким образом, заключили исследователи, 25-й кадр влияет на выбор бренда среди тех, кто и так испытывает потребность в приобретении товара, но не определился с производителем.
Ежедневная газета «Хэт Алхемейн Ньюсблад». Нидерландские дизайнеры одежды Виктор и Рольф создадут коллекцию для магазинов H&M.
Для знаменитой шведской компании «Hans & Mauritz», владеющей сотнями магазинов доступной одежды по всему миру и особенно популярной среди студентов, сотрудничество с именитыми модельерами уже стало традицией. Два года назад первую коллекцию от «Кутюр» для магазинов H&M создал Карл Лагерфельд, а в прошлом году – Стелла Маккартни. В этом году выбор H&M пал на нидерландских кутюрье Виктора Хорстинга и Рольфа Снурена, творческий дуэт «Виктор и Рольф». Если мода – это завоевание демократии, то H&M – это самое демократичное в моде, говорят нидерландские дизайнеры. Коллекция от Виктора и Рольфа появится в магазинах H&M в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке.
Обзор голландских таблоидов подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко. Вопрос недели. На этой неделе исполнилось 30 лет одной из самых главных и самых славных российских правозащитных организаций Московской Хельсинской группе. Опрос, проведенный корреспондентами «Радио Свобода» в Обнинске и Екатеринбурге на тему «Какие правозащитные организации вы знаете», наводит на мысли о том, что многие граждане России уверены, их права нарушаются, но ничего не собираются делать для того, чтобы ситуацию изменить.
Да в нашей стране, пожалуй, я не назову ни одной правозащитной организации. И в основном это из-за того, что у нас сейчас началась опять какая-то охота на ведьм, поэтому как-то они все притихли.
Я очень плохо ко всему к этому отношусь, не знаю, знать не желаю.
Нет, сейчас не могу вспомнить.
Никаких.
К сожалению, все они не защищают права в нашей стране. Лукин возглавляет правозащитную организацию у нас, а больше я и не знаю.
Понятия не имею.
Мне неизвестно. Ну, наверное, потому что они мало что делают.
Мы к ним не причастны. Мы вот к соцзащите причастны, государственной организации. Потому что, наверное, мало защищают нас.
Ну, наверное, это в средствах массовой информации не освещается.
Так, ну, общество союза потребителей, вот такое есть. О Хельсинской защитной группе слышала.
Я как-то затрудняюсь, вообще говоря, с этим вопросом, поскольку никогда не сталкивался с этим делом. Знаю, что наши права, вообще говоря, никто не защищает, а только попирают.
Amnesty International вроде есть такая.
Солдатские матери. Наверное, единственное, кто более-менее работает достаточно активно.
Солдатских матерей, ну, слухи противоречивые. С одной стороны, вроде бы они занимаются хорошим делом и отслеживают все, что связано с соблюдением прав человека в армии. А с другой стороны, передергивание фактов идет очень сильное.
Я за независимый профсоюз. Его нет у нас. Правозащитная организация. Вот это было бы хорошо.
Ой, не знаю. Что-то вот фамилия только Ковалев, вот его, что-то с ним связанное. Больше вряд ли какие-то. Правозащитные, не знаю. Нет. Что-то вот с православными организациями связанное. Что-то помню. А так...
ЛДПР. Там есть такая функция, называется она фракцией. Она занимается защитой прав потребителей и пенсионеров.
Гринпис. Я со второго класса состою. Да, у меня есть корочки, я марки клею. Общество охраны природы называет. Не ем тунца, я не ношу мех.
Хельсинская группа когда-то была. То ли меморандум, то ли какое-то соглашение там было подписано в Хельсинки. О соблюдении прав человека. Чего-то протестовали против нарушения прав человека в СССР. Ну, вроде сейчас они там остались. Периодически выступают какие-то бывшие члены Хельсинской группы.
Мы просто сердцем болеем. Ничего не слышали. За меньшинства мы. Политические, религиозные, сексуальные.
Опрос на улицах Обнинска и Екатеринбурга провели корреспонденты Радио Свободы Алексей Собачкин и Дарья Здравомыслова. Это программа «Итоги недели Радио Свобода». Примерно через 15 минут в прямом эфире мы обсудим поправки к закону о высшем образовании, принятые Государственной Думой в пятницу в первом чтении. Вы можете позвонить нам, начиная с 20 часов 10 минут. По многоканальному телефону 8 800 222 12. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. Высказать свое мнение или задать вопрос экспертам программы. А пока послушаем электронную музыку.
Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. На прошедшей неделе я чувствовал себя особенно беззащитно. Поток музыки, обрушившийся на меня из жерла страны Швеции, был слишком силен. И, честно говоря, я думаю, что аранжированная подобным образом поп-музыка канула в лету. Но я был неправ, и мир в который раз посмотрел на меня с укором. Ну, вот вспомним всю эту музыку, которая в былые времена доносилась из каждого ларька с шавермой. Нас развлекала эта попса от коллективов вроде «Аквариум», «Коловрат», «Мальчишник» и Айнштурцен это Нойбаутен. Конечно, перечисленные группы не имеют никакого отношения к тому, что мы услышим сегодня, но это единственный способ начать разговор о шведской поп-музыке, нарировать которую довольно сложно. Я знаю лишь еще один столь мало изменившийся за годы стиль, и это электро. Электро и шведский синтепоп – это два таких мавзолея на площади современной клубной музыки. Маршируя по этой площади мимо, требуется, согласно этикету, почтительно повернуть голову. Сегодня именно это мы и сделаем. Возможно, наши слушатели знакомы с творчеством группы Colony 5. Это одни из самых значимых представителей шведской поп-музыки. Но они лишь крышка от шведской скороварки. Если ее с предельной аккуратностью снять, в лицо ударит кипяток десятков коллективов. Этой весной их было прослушано много. Чего стоит хотя бы дуо West End Girls, исполняющее исключительно песни Pet Shop Boys настойчивым, внятным, девичьим подростковым голосом. Как это часто бывает, слова военных песен, исполненные солистом противоположного пола, приобретают заметный комический и даже пикантный оттенок. Ну, не успел я отправиться от звуков дуэта пронзительных лолит, меня добила группа Hype, выпустившая в конце марта на лейбле Progress Productions свой первый альбом Desperately Yours. Сегодня мы прослушаем одну из песен оттуда. Она называется «Hurt». Ее сочинитель, человек по имени Роберт и с замечательной фамилией Энфорсен, в начале 90-х снискал некоторую известность как автор песен группы Elegant Machinery, играющей в том же стиле – шведский синтепоп. Давайте раз и навсегда зафиксируем этот стиль в своей памяти. В эфире проект «Hype» с дорожкой «Hurt» с их нового альбома «Desperately Yours». До встречи на следующей неделе. До свидания.
Can I be-
Шведский синти-поп завершает первый час программы «Итоги недели Радио Свобода», которую ведет сегодня Андрей Шарый. После выпуска новостей вместе со слушателями мы будем беседовать о проблемах высшего образования в России, так что надолго я не прощаюсь.
Мы понимаем желание ваших стран присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.
Власти Сербии обещают активизировать поиски Младича.
Развитие Галилеи и Негева – один из приоритетов нового правительства Израиля.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У живых ветеранов пенсия 8 тысяч рублей. У детей погибших солдат она даже с прибавкой не превысит 3,5 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.